Надежда Владиславова. Психологическая помощь, приемы, секреты, рекомендации. Опыт психолога-практика. Читает автор. Введение. Народная псевдомудрость гласит: «Не помогай другому, если не хочешь нажить себе врага». Надо признать, в жизни довольно часто именно так и происходит. Стоит одному человеку оказать кому-то помощь, как этот кто-то начинает ее ожидать на постоянной основе и даже требовать как чего-то естественного и само собой разумеющегося. Более того, он порой еще и обижается, если у того, кто ему какое-то время помогал, больше нет возможности или желания продолжать это делать. К сожалению, такие перекосы наблюдаются как в поведении того, кто принимает помощь, так и того, кто ее оказывает. Каждый из нас может привести примеры из своей жизни, как тех людей, которые рады помогать всем подряд, так и тех, которые рады эксплуатировать чьё-то желание быть полезным другим людям. Такое явление можно наблюдать и в отношениях родственников, и в отношениях приятелей, и среди сослуживцев. Порой перед нами встает непростой этический вопрос. А не нужно ли помочь самому всепомогающему человеку? Понять, что его уже давно используют? Вопрос действительно сложный, потому что непонятно, насколько такое желание заставить смотреть правде в глаза может нарушить чьи-то личные границы, а также святое право человека жить в соответствии со своими собственными ценностями и убеждениями. Еще один интересный вопрос. Надо ли помогать человеку, который всех постоянно заставляет тем или иным способом действовать в своих интересах? И если все же помогать ему, то как? На эти важные вопросы каждый отвечает для себя по-своему. Последний важный вопрос — помогаем ли мы своему ближнему на самом деле, если упорно подкрепляем в нем привычку паразитировать на других людях? И не является ли порой самой эффективной помощью такому человеку спокойный отказ в ответ на его просьбы о помощи? Не становится ли иногда самой лучшей терапией выстраивание своих личных границ и непозволение другому человеку беспардонно их нарушать? А как вы думаете, можно ли оказать кому-то реальную помощь, нанеся ему боксерский удар в голову? А ведь и такое случается. Один наш хороший знакомый по имени Алексей, работая барменом в кубинском ресторане, вынужден был однажды вырубить своего темпераментного южного товарища профессиональным ударом в голову. Зачем он так поступил? Это был единственный способ остановить коллегу, когда тот на почве ревности приставил нож к горлу своей подружки-официантки. Та дама была предельно несимпатична Алексею, а своего товарища-кубинца он очень ценил и уважал. Тем не менее, бить ему пришлось не провокаторшу-официантку, а именно своего друга. Придя в себя и протрезвев, кубинец горячо благодарил Алексея за то, что тот не дал произойти чему-то страшному. Боксерский удар, нанесенный с точки любви, оказался по-настоящему спасительным для разбушевавшегося Отелло, несмотря на то, что сам он при этом получил сотрясение мозга. Методы оказания помощи могут быть самыми разными, и важно при этом только одно — из какой точки и из какого состояния мы это делаем. Можно действовать из желания кого-то наказать или перевоспитать. В этом случае позиция, в которой мы находимся, это оценивающая позиция сверху, утверждение своего превосходства над другим человеком, что, конечно, помощью являться не может. Иногда бывает полезно перечитать сказку Буратино. По мере взросления читателя юная Мальвина, постоянно указывающая окружающим, как им жить, становится все менее и менее симпатичной. А за жесткими методами, как мы уже видели, может порой стоять дружеское расположение и искреннее желание уберечь человека от беды. В этой книге мы, конечно, не будем рассказывать такие исключительные методы помощи ближнему, какими пришлось действовать нашему знакомому Алексею. Мы сосредоточимся на ситуациях менее острых и экстремальных, каких в нашей жизни намного больше. Наша цель — показать, как действительно помочь другому человеку, а не решать вместо него его проблемы. Показать, как можно реально кого-то поддержать, не перекладывая при этом на себя ответственность за его жизнь. Рекомендации, которые будут при этом даваться, основаны на моем почти что 30-летнем опыте практики и могут быть использованы как профессиональным психологом-консультантом в своей работе, так и человеком, который не имеет прямого отношения к психологии. И, конечно, все, о чем мы с вами будем здесь говорить, может быть с успехом применено для работы с самым близким родным нам созданием, на общество которого мы обречены всегда и всюду, где бы мы ни оказались, то есть для работы с самим собой. Часть первая. Исцеление веры верой. Начиная помогать другим, ошибаются все. Пожалуй, нет ни одного человека, кто не совершал бы ошибок, начиная оказывать психологическую помощь своему ближнему. Это неизбежно случается как в обычной жизни, так и в профессиональной. Начало работы консультанта бывает порой весьма курьезным. Один наш сердобольный коллега, впоследствии ставший отличным психологом, на заре своей профессиональной деятельности выслушивал приходивших к нему клиентов по 4 часа, затем предлагал им денег взаймы. Еще один наш успешный коллега до некоторых пор свято верил, что главное — это снять остроту переживания клиента здесь и сейчас, как он говорил, замурлыкать клиента, чтобы тот успокоился и расслабился. Коллега полагал, что это и есть психологическая помощь. Со временем он, конечно, понял, что такое поведение психолога не может считаться помощью, потому что состояние относительной расслабленности и комфорта в кабинете мурлыкающего психотерапевта прекратится, как только клиент выйдет из безопасного и защищенного места и вновь попадет в свою повседневную жизнь. Состояние должно измениться в контексте осознания своей проблемы, а не в контексте милого общения с психологом. К сожалению, были среди тех, кого мы знали, и такие, кто впадал в искушение демонстрации превосходства над своим клиентом, бессознательно пытаясь показать последнему, что он, терапевт, лучше и круче. Развалившись в своем кресле, такой терапевт развязно спрашивал: «Ну, и что же вам мешает это сделать?» Кое-кто пытался использовать провокативную терапию по методу Фрэнка Фаррелли, очень опасная штука при неумелом использовании, а потом удивлялся, почему бывший афганец вдруг накидывался на него и начинал душить. Кто-то был убежден, что вся терапия заключается в том, чтобы терпеливо слушать своего клиента. На самом деле слушание — это всего лишь небольшая часть работы по оказанию профессиональной помощи другому человеку. Да и слушать при этом надо правильно. Об этом мы поговорим чуть позже. Если слушать своего клиента неумело и непрофессионально, то имеется большая вероятность, что человек уйдет от нас в разобранном состоянии, а внутри него не произойдет ни малейшего сдвига в сторону осознания своей проблемы и готовности предпринять конкретные шаги по ее решению. А еще один наш боевой соратник НЛПист, очень добрый и позитивный человек, но просто горел желанием дать клиенту все и сразу. И как-то раз вылечил девушку от двухлетней депрессии на почве несчастной любви за один сеанс. Как вы думаете, девушка этому обрадовалась? Естественно, она не была готова к таким быстрым изменениям. Клиентка оказалась в состоянии потерянности и даже смятения, потому что несчастная любовь занимала огромную часть ее жизни, и она реально не понимала, чем теперь ее заполнить. Бедная девушка даже плакала. «Как же это? Я по-настоящему страдала, а теперь вот так? Один час и ничего нет? Что же, моя жизнь и мои чувства совсем ничего не стоят, а не значат?» И я, автор этой книги, естественно, тоже в этом смысле не без греха. Как и все нормальные люди, я совершала в первые годы своей работы серьезные ошибки. Например, во время войны в Чечне я потихоньку совала свои доллары суточные людям, которые потеряли свой дом и шли с детьми в неизвестном направлении. Такие действия, полностью объяснимые с человеческой точки зрения, были грубейшим нарушением с точки зрения профессиональной этики. Более того, это еще ставило под удар структуру, в которой я тогда работала, психиатрическую миссию французской организации «Врачи мира». Каким образом? А попробуй потом докажи, что это не врачи мира раздают деньги, да еще и избирательно. Ведь далеко не все поверили бы, что помощь я оказывала из своего кармана и втайне от своего французского начальства. Или вот еще один мой профессиональный косяк. 27 лет назад мне доводилось временами работать психологом в одном загородном реабилитационном центре для наркозависимых в рамках миссии для тех же врачей мира. Как и в большинстве подобных структур, там был полный запрет на любые измененные состояния сознания выздоравливающих пациентов, в том числе и на сексуальные отношения. И вот однажды в мое дежурство Петя и Маша объявили мне, что теперь намерены серьезно заниматься восстановлением своего здоровья и просят меня дать им возможность совершать по утрам пробежки по лесу минут на 40. Я искренне обрадовалась такому похвальному рвению со стороны ребят и разрешила. Руководитель центра, узнав от меня через несколько дней радостную новость о неожиданно возникшем у Пети и Маши спортивном энтузиазме, недобро усмехнулся и немедленно вызвал их к себе на ковер. Любители бега на природе получили строгий выговор и последнее китайское предупреждение. Лично мне руководитель тогда не сказал ни слова, но тот урок запомнился мне на всю жизнь. Естественно, профессиональных ошибок у меня могло бы быть намного больше. Некоторых из них удалось избежать только потому, что, как говорится, Бог миловал. Так, если бы 25 лет назад ко мне в терапию попросился человек с алкогольной или наркотической зависимостью, я бы обязательно взялась с ним работать, будучи вполне уверенной, что легко смогу помочь справиться с его бедой. По счастливой случайности мне попадались просто пьющие люди, только называвшие себя алкоголиками, а не настоящие клиенты с зависимостью. Только поэтому наше взаимодействие было продуктивным. Я хочу сделать все возможное, чтобы слушатель, познакомившись с этой аудиокнигой, смог избежать многих ошибок в оказании психологической помощи, а также соблюсти в нормальных человеческих отношениях здоровое равновесие между брать и давать. Давать — это очень приятно, но уметь взять в благодарность за свою работу некий эквивалент вложенной вами энергии тоже порой необходимо, потому что было бы не совсем честно не позволить другому человеку установить его собственный адекватный баланс между брать и давать. Ну что же, вперед! Вера как абсолютное знание. Как вы думаете, какая главная черта настоящего мастера своего дела? Психотерапевта или психолога? Ответы на этот вопрос бывают самые разные. Принадлежность к тому или иному психологическому направлению, опыт, чуткость, интеллект, гибкость, личная харизма. Все перечисленные ответы правильные. Но главное качество настоящего психолога не это. Главное — абсолютная вера в то, что раз уж клиент ко мне попал, то теперь с ним все будет хорошо. Осталось разобраться, что такое вера в нашем контексте, потому что ее часто путают с надеждой. В принципе, они близки, но вера несравненно сильнее. Надежда — это знание о том, что желаемое возможно. Вера — это отсутствие сомнений в том, что все будет только так и не иначе. И, конечно, безусловное знание, что раз уж клиент ко мне попал, то все с ним будет отлично. В свое время ко мне в душу запала полушутливая фраза одного известного профессора, сказанная им на психиатрической конференции.
«Ведь мы-то уж с вами знаем, коллеги, что пациент все равно выздоровеет рано или поздно, что бы мы с ним ни делали, прости Господи!»
Как-то в Новосибирске мы познакомились с профессором биологии Сергеем Владимировичем Спиранским. Этот ученый старого поколения, он 1934 года рождения, занимался в основном гигиенической токсикологией. А потом его привлекла тема биоэнергоинформационных полей. Тогда в постсоветской науке это считалось, можно сказать, ересью. Как-то раз профессор в процессе своих научных изысканий предположил, что между представителями единой популяции крыс существует телепатическая связь. Он провел ряд экспериментов, строго в соответствии со всеми правилами, и его гипотеза подтвердилась. Профессор Спиранский сделал публикации на эту тему в нескольких профессиональных изданиях. Эксперимент был повторен учеными-биологами в разных концах страны, и результаты у них были те же самые, что у Сергея Владимировича. Коллеги радовались открытию профессора, поздравляли его, и даже какой-то научный журнал в Японии сделал публикацию на данную тему. Но тут неожиданно появился некий известный в научных кругах академик из города Жуковский. Он написал профессору Спиранскому о том, что у него, у академика, эксперимент не дал подтверждения гипотезы о телепатической связи между крысами и поинтересовался, не угодно ли будет уважаемому коллеге провести повторный эксперимент совместно. Право выбора, в каком виваре это делать, академик любезно предоставил профессору Спиранскому. Сергей Владимирович, естественно, предпочел пригласить академика со всей его свитой в свой родной виварий в Новосибирск и, конечно, сильно волновался накануне эксперимента. А вдруг не получится? Догадайтесь с трех раз, как вели себя крысы во время эксперимента. Да, крысы вели себя так, как будто никакой телепатии между ними не было и в помине. Эксперимент в присутствии академика из Жуковского с треском провалился. Для профессора Спиранского это стало настоящей жизненной драмой. Получалось, что он мошенник и подтасовщик. Слава богу, академик из Жуковского поступил благородно. Он опубликовал опровержение по поводу открытия своего коллеги, сославшись на возникшие погрешности в ходе экспериментов, проводимых ранее профессором Спиранским. Но сам профессор Спиранский после того случая буквально потерял покой и сон, беспрестанно размышляя, почему же так получилось. И этот провал натолкнул его на другое, гораздо более важное открытие. Он понял, что крысы вели себя в соответствии с ожиданиями экспериментаторов. Если бы профессор Спиранский не находился в тот момент под воздействием авторитета академика из Жуковского, приехавшего его разоблачать, крысы вели бы себя так же, как и раньше. Сергей Владимирович Спиранский провел серию опытов согласно всем полагающимся правилам, и его гипотеза полностью подтвердилась. Но состояние экспериментатора при этом должно было быть особым. Человек должен быть расслаблен и полон непоколебимой веры, что все случится именно так, как он предполагает. И профессор сделал новые публикации на тему своего уже нового открытия, в том числе и в японском журнале. Позднее один из товарищей профессора Спиранского, главный врач клиники, рассказал ему интересную историю на ту же тему. В этой клинике стоял уникальный на то время аппарат терапевтического сна. Суть его работы заключалась в том, что пациенты приходили днем в помещение, где стоял этот аппарат. Он излучал определенные волны, которые так воздействовали на пациентов, что те засыпали здоровым терапевтическим сном ровно на 45 минут. Проснувшись, люди забирали свои одеяла с подушками и уходили. И как-то раз на одной из утренних врачебных летучек вдруг выяснилось, что сонный аппарат уже полгода как неисправен. Единственное, что в нем работает, — это сигнальная лампочка. Починка аппарата стоила баснословно дорого. Главный врач предложил коллеге, работавшему на аппарате, вести себя точно так же, как и раньше, логично предположив, что именно аппаратный доктор своим невозмутимым спокойствием и уверенностью заставляет людей послушно засыпать. На том и договорились. Как вы думаете, уснул кто-то из пациентов в тот день в комнате терапевтического сна? Правильно, ни один не уснул. Почему? Потому что у врача, работавшего на аппарате, пропала былая вера в чудесную силу того последнего слова техники. Внешний рисунок поведения доктора остался прежним, но ушло то главное, что заставляло людей вести себя в соответствии с его ожиданиями. Безусловное знание, что машина воздействует на людей только так и не иначе. Так вот, психотерапия в коммуникации — то же самое. Позитивные ожидания психотерапевта или коммуникатора включают механизмы самоисцеления у его клиента или партнера. И теперь еще одно чрезвычайно важное замечание. Вера человека творит чудеса только в том случае, если человек верит в нечто, что действует помимо него. Этим нечто могут быть научно достоверные факты, технические возможности аппарата, безупречность психологического или медицинского метода и так далее.